Программа «Б». Передача о самых актуальных и трудных вопросах жизни, которые нам помогает решать Библия. Книга, меняющая сознание и трансформирующая жизнь.
Умеем ли мы слушать и слышать другого человека? Почему несогласие во взглядах перерастает во вражду? И что тогда с этим всем делать? Поговорим об этом прямо сейчас в программе «Б». Добрый день, дорогие друзья. Август решил, так сказать, притвориться июлем и вдарить по нам такой жарой, которая еще и, собственно, и в июле, мне кажется, не так... Ну, была, конечно, но все-таки вот прям...
Не такая долгая
и не такая изнурительная. Поэтому, друзья, но наши вездесущие синоптики, зная нашу усталость от вот такой жары и духоты, предрекают нам, что 1 сентября мы встретим в прохладе. Так что, друзья, вас с последними деньками августовской жары. В общем-то, есть еще возможность, если вы находитесь у водоемов, которые не зацвели, вот, то можете еще окунуться в прохладу летней водички, поплавать, понежить свое тело. А сегодня мы с вами будем говорить про то, как мы относимся к друг другу, когда втягиваемся или нас втягивают в бурные дискуссии. Для мира времен социальных сетей это очень актуальная тема, враг или оппонент, да. И, друзья, пожалуйста, у меня в гостях сегодня Олег Комараков, писатель «Евангельский христианин». Олег, привет, извини, что я прям, да, тебя даже не поприветствовал, да. Вот, сегодня я буду с другом обсуждать, как, в общем-то, относиться к другой стороне в дискуссии, в жаркой дискуссии. Знаешь, вот у меня есть один друг, который может очень эмоционально и яростно спорить, да, но при этом он всегда сохраняет уважительное отношение к стране, с которой идеологически вообще не согласен, да, то есть вот теологически, не знаю, культурно, идеологически, да, но при этом он сохраняет уважение. Я у него учусь, я так не умею, честно говоря. Я очень уважаю, да, таких людей, это мой близкий друг. И вот сегодня мы попробуем, друзья, с вами разобраться. Напротив, человек, который занимает кардинально противоположную позицию, он для нас кто, оппонент или враг? Есть ли разница между оппонентом и врагом? Пишите, пожалуйста, в комментариях, как вы думаете, нужно ли учиться спорить, или спор всегда приводит к ссорам и конфликтам? Нужно ли учиться спорить, или спор всегда приводит к ссорам и конфликтам, вне зависимости от культуры оппонентов? Вот давайте попробуем поразмышлять с вами, и начну я с небольшой цитаты Леона Батиста Альберти, который считал: «Никто не спорит так долго, как два человека, не знающие, о чем они спорят». Вот, мне кажется, он очень прав. Потому что самые затяжные дискуссии, да.
Когда не определен предмет спора, нет определения терминов использующихся, каждый вкладывает в них свое содержание, да, тут можно очень долго. Значит, бесконечные треды в форумах и ЖЖ, я помню.
Я вспоминаю миниатюру Геннадия Хазанова, значит, где он показывал, как меняется общество, да, ну, как меняется общество идеологии в обществе, да, и вот там знаменитый Адабрямс, да, если ты помнишь, это знаменитый его монолог, да, я не помню, к сожалению, автора, всегда идентифицируем по актеру, который его произносит, вот Адабрямс, и там был он, когда показывал вот эту вот наступившую перестройку, значит, как это поменялось, да, и очень, кстати, очень тонко нашел вот эту вот, знаешь, вот эту ноту, с помощью которой можно показать, как меняется общество. Это нота дискуссии, да? Вот там, значит, если в обществе нет дискуссии, то это вот это общество, да? А как только там случилась перестройка, как вы думаете, не так, как вы, какое ваше мнение? Не такое, как ваше, неважно. Согласен я с этим, нет. Но главное не согласиться с оппонентом. Вот, друзья, давайте попробуем поразговаривать сегодня, поговорить об этом. Попробуем, может быть, у нас будут разные точки зрения, попробуем увидеть друг в друге оппонентов, может быть, и согласимся друг с другом. Кто его знает? Вот как у нас пойдет дискуссия, я не знаю. Начнем мы вот с чего. Да, пишите комментарии, конечно, как вы думаете, нужно ли учиться спорить или спор всегда приводит к ссорам и конфликтам. Интересно ваше мнение. Олег, как ты думаешь, есть ли разница между понятиями дискуссии и спор? Вот с чего нужно определиться. Ты вообще любишь участвовать в дискуссии?
Ну, тут есть все-таки тонкие различия, это не очень тонкие, между разными методами и способами дискуссии. Потому что есть такое классическое понятие, как диспут, которое предполагает определенный регламент проведения, высказывание сторон, ответы на вопросы, реплики взаимные, реплики со стороны внешних слушателей. То есть это интеллектуальная дискуссия, которая имеет очень глубокие корни в европейской культуре, восходит еще к античным временам, подчиняется определенным правилам, имеет свою сложную историю. Другое дело, так сказать, спор ситуативный, возникший, там, не знаю, условно говоря, на трамвайной остановке, тоже может, там, может оказаться втянутым в дискуссию неожиданно. Вот. Или спор, допустим, в интернете, когда ты вообще не знаешь, кто с тобой спорит, готов ли он тебя слушать, какие аргументы он будет выдвигать. То есть тут есть большая разница. Я участвовать в дискуссиях, вот таких вот дискуссиях прямо антагонистических, когда у обеих сторон есть твердая позиция, и они не столько дискутируют, сколько утверждаются в этой позиции, и ее просто показывают аудитории. Ну, я такие споры не люблю, они, по-моему, достаточно бессмысленны. И для меня, наверное, дискуссия – это скорее даже обсуждение какого-то вопроса, когда собираются люди, разбирающиеся в этом вопросе, выдвигают какие-то тезисы, их обсуждают. Ну, что тут действительно есть взаимное уважение, здесь есть общая основа, на которой люди согласны, и есть какие-то нюансы, которые нужно обсудить, или какие-то решения, которые нужно принять вот, на основе вот этой дискуссии.
Но все-таки, как ты считаешь, есть ли разница между спором и дискуссией, или это синонимы, и на самом деле они обозначают одно и то же?
Спор, дискуссия. Все-таки, ну, на мой взгляд, дискуссия предполагает большую
аргументацию, да?
Регламентированность, все-таки больше упорядоченность. То есть она и более сложную аргументацию, более какую-то понимающую аудиторию. Спор – это больше ситуативно, больше какой-то агрессивностью, с эмоциональной вовлеченностью. Дискуссия подразумевает некоторую отстраненность все-таки.
Ну да, у нас есть и потом немножко поговорим о культуре дискуссии. Существует ли она вообще? Если существует, то как? Да, что она подразумевает в себе? Да? Но, друзья, давайте попробуем поговорить сегодня о другой стороне, да, спорящих. Спор, мне кажется, действительно, здесь вот как раз, мне кажется, и в русском языке, ну, понятно, что в каждом языке своя семантика услов, да, то есть вот связанных с, ну, именно с... Все понятно, что язык реагирует на культуру. То есть язык является лакмусовой бумажкой культуры. Как только появляется новое словообразование, новое слово, понятно, что что-то изменилось в культуре. Оно очень много говорит о том, что происходит сейчас в культуре, поэтому, конечно же, спор и дискуссия. Дискуссия у нас воспринимается как некое формализованное даже собрание, да, вот есть специально, да, есть тема, да, там 95 тезисов, предположим, Мартина Лютера, и дискуссия вокруг этих 95 тезисов. Это, в принципе, кстати, так и было, да, потому что когда все время там говорят про то, как сквозь века звучит звук молотка, там приковать 95 тезисов, и когда 95 тезисов приковачивали, думаю, даже Мартин Лютер,
да,
даже
совершенно
не думал, во что это выльется.
Да, современная культура – это вот какой-то перформанс, скорее, артистический, как какой-то, не знаю, объект, художественный скорее объект, а для Лютера была обычная практика.
Да-да, это абсолютная практика, ну, выдвижение тезисов к предстоящей богословской дискуссии. Ничего там такого не было, да, сверхординарного, да. Ну, потом это все понятно, что выливается, болевые точки, да, в религиозном самосознании были найдены Мартином Лютером, и вот то, что происходило в результате, мы имеем протестантскую реформацию. Да?
Диспут, да, вот этот диспут, он вообще очень интересен, можно отдельно о нем поговорить.
Да-да-да.
И его, это вообще один из основных диспутов европейской истории, скажем так.
Ну, в общем, да, повлиявший на все, как бы, да, на всю карту, на культуру.
На экономику.
На все, да. Ну, мы уже как-то говорили про корни протестантской реформации, немножко говорили, да, про историю. Но, итак, спор или дискуссия? В чем разница? Мне тоже нравится, знаешь, есть очень замечательный такой полуанекдот, смешной случай, когда на академической коллоквиум, там, значит, дискуссию, вбегает опоздавший, значит, участник дискуссии, значит, все ждут, он так подбегает, он говорит: ну что, коллеги, будем представлять аргументы или сразу перейдем к оскорблениям? Да? То есть это очень, да, очень специфичный настрой, да, на спор. В общем, спор – это, прежде всего, такой эмоционально заряженный диалог, где часто люди не слышат друг друга, им важно донести свое мнение. Да? Вот, ну, остановимся хотя бы на вот такой формулировке, по крайней мере. И дискуссия – это вот формализованное действительно обсуждение, где есть темы, где есть заявленные, там, так сказать, по крайней мере, дискутирующие. Да? Поэтому, ну, вот мне интересно, как в бытовом мы отличаем дискуссию и спор. Да, я приветствую всех, кто присоединился к нашей трансляции. Евгений и Юрий, значит, добро пожаловать. Давайте попробуем с вами сегодня подискутировать. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты, делитесь нашими эфирами на своих страничках в соцсетях. Тем самым вы поддержите проект программы «Б». Проект программы «Б» – это проект, который помогает нам разобраться в разных вопросах жизни. Но прежде всего мы ориентируемся на то, как нам Библия помогает решить эти вопросы, да? Что мы можем сделать в разных вопросах жизни, в разных вопросах, связанных с культурой, идеологией, религией, духовной жизнью, в конце концов. Поэтому, друзья, еще очень важно, пишите, пожалуйста, комментарии. Чем больше вы комментируете, тем легче нашим эфирам попасть в рекомендованные видео. И это вот минимум то, что вы можете сделать. И, конечно же, вы можете поддержать проект программы «Б» очень просто. Это сделать очень просто, потому что сейчас в описании к нашему эфиру вы найдете ссылочку, кликайте по ссылочке, переходите по ней, можно выбрать разовое ежемесячное пожертвование и, соответственно, любую сумму. 100 рублей – это 1000 новых просмотров, то есть 1000 потенциально новых наших подписчиков и слушателей. Поэтому видите, как это очень ценно. И мы, конечно, для нас это очень ценно, что вы нас поддерживаете. Мы поднимаем самые важные темы. У нас есть очень... Если вы посмотрите хотя бы за месяц, архив передач за месяц, мне кажется, это просто перечисление этих тем уникально. Да, сокрытость Бога, но должен ли человек любить себя? Сегодня враг или оппонент? Мне кажется, я, конечно, льщу себе надеждой, что другого такого проекта, поднимающего такие интересные темы и, скажем, находящий таких интересных гостей, чтобы поговорить об этом, нету. Поэтому, друзья, ставьте лайки, делайте репосты и, конечно же, не забывайте поддерживать нас материально. Ссылка в описании к эфиру. У нас уже есть много комментариев, давай их почитаем и ответим, может быть. Значит, Ольга написала: мне кажется, еще многое зависит не только от культурного развития человека и воспитанности, но и от темперамента. Есть же люди, у кого язык бежит впереди мыслей. Темперамент, конечно, многое значит, безусловно, да, но если темперамент не обуздывается культурой, я в этом убежден, да, то это очень большая беда, на мой взгляд. Ну, давайте попробуем поговорить об этом. Павел Цветков написал: к сожалению, люди не научены дискуссии и конфликтологии. Соглашусь. Да,
да. Да. Это, согласен. Ну, умение дискутировать – это очень важное умение. Этому надо учиться в школе, причем, ну, вот, наверное, со средних классов. То есть, вот, умение отстаивать свою точку зрения, умение слушать оппонента, умение реагировать быстро реагировать на возникающие вопросы. Да, это очень важно. Это надо вот прямо вот с детства учиться этому.
Угу. Юрий написал: говорят, в споре рождается истина, но я вижу другое. Не любите спорить. Споры рождают разделение, агрессию. Важно сохранить отношения, а споры и ссоры этому не способствуют. Споры не рождают истину, а приносят ущерб. Не любите спорить. Отношения важнее. Очень интересная точка зрения, Юрий. И я где-то с вами согласен, да? Но не совсем. Не в том плане, что я тоже уверен, что в споре не рождается истина. Я понимаю эту максиму, которую, если я не ошибаюсь, один из античных авторов, да, произнес: споры рождаются истина. Но все нужно понять, что в античные времена культура споров, то есть дискуссий, причем в споре рождается истина, да, совершенно была иная, потому что по-другому никак не, по-другому да. не происходило столкновение разных теологических, богословских, философских идей.
Юридических,
юридических, только с помощью дискуссий, да.
То есть решение, судебное решение, законодательное решение, оно принималось, вот собирались люди и говорили, вот мы должны выработать вот такое решение по этому вопросу. Выходил один человек, представлял аргументы, другой человек представлял аргументы, и вот таким вот способом все и решалось. Письменные законы появились позже, и они тоже во многом, ну, они основывались вот на этой выработке устной дискуссии.
Да, но вот здесь как раз с чем я согласен с Юрием целиком полностью, с тем, что когда вот, и там есть определенная культура, определенная формализация, да, они происходили очень эмоционально. Нужно сказать, что и судебные заседания во времена римских капитулов, да, и коллегий, и древнегреческих, значит, театров, где собирались, да, там... Ареопагов, да, где собирались, чтобы обсудить, происходило очень эмоционально, бурно, они отвечали друг на, значит, на, соответственно, аргументы друг другу. Другое дело, что была культура не перебивать. Хотя перебивали, было и перебивали, и кричали, и все было, да, но сегодня в бытовом смысле вот это вот умение слышать начало теряться, мне кажется, начало теряться уже давно. Но все-таки, да, мы теряем, и мы транслируем свою агрессию на другого человека уже.
Добавить, что вот мы когда говорим о богословских спорах, о философских спорах, они вышли из юридических споров, и они очень тесно всегда были связаны с юридической практикой. Богослов и юрист в античности, в Средневековье, это были смежные профессии, которые основывались на одних и тех же принципах риторики, дискуссии, формальных тезисов, антитезисов и так далее.
Да, и, конечно же, я хочу, например, если вы хотите, Вер, погрузиться в такую дискуссию, эмоционально заряженную, но при этом вот с аргументами и судебным правом, прочитайте последнюю часть «Братьев Карамазовых», где Федор Михайлович Достоевский кропотливо воссоздает атмосферу судебного заседания XIX века. Кропотливо. Он же, когда писал роман, у него было два консультанта из действующих правоведов, да, действующих юристов, да, адвокатов, судебных адвокатов, которые смотрели, критиковали. Федор Михайлович переписывал. Поэтому, когда мы читаем, и там нас напрягает это, вот эти речи – это невероятно важный, кроме того, что он с Александром Федоровичем Кони, собственно, дружил. Да, вот,
ну, надо сказать, что судебная система поздней Романовской империи вообще была одной из лучших в Европе, одной из самых вот проработанных, развитых, с адвокатурой. И вообще потеря вот этой судебной системы – это одна из самых страшных потерь для русской культуры в 20 веке.
Да, поэтому вот, пожалуйста, можете посмотреть, как это все происходило. Я хочу еще процитировать, наша большая цитата, мне она очень нравится, замечательного писателя Карла Чапека, который написал: «Искушенный полемист никогда не бывает побежден. Этим-то и отличается полемика от любого другого вида спорта. Борец на ковре честно признает себя побежденным, но, кажется, еще ни одна полемика не кончалась словами: «Вашу руку, вы меня убедили». Ну, Чапок как раз как тонкий психолог, и великолепный писатель. Вот,
это сравнение с борьбой или там с боксом, оно, в общем-то, очень правильное, потому что, да, побеждает, и рефери признает победу кого-то, тот жюри или там суд, или аудитория признает победу одной или другой стороны. Да, конечно, в борьбе или в боксе эта победа может быть более чем объективной, то есть нокаутом там, или прижатием к полу. В дискуссиях все-таки не так все очевидно.
Да, здесь аргументация. Я разговаривал с одним человеком, который, собственно, преподает, да, вот логику и значит, умение вести дискуссии, да, вот, собственно, аргументацию. И он, ну, я спрашивал, а вы когда-нибудь вот проигрывали, то есть побеждали, проигрывали? Он говорит, а что значит побеждали, проигрывали? Победить или проиграть означает, что одна из сторон признает поражение и принимает, принимает убеждение стороны вот, оппонента. Я такого в своей жизни не видел ни разу. То есть вот эта вот данность. Может быть, потом это происходит, мы же этого не знаем. То есть это процесс какой-то. Может быть, это и происходит. Ну, в результате, ну, часто, например. Да. Если мы говорим про апологетов, например, там Джош Макдауэлл, да, который решил доказать несостоятельность воскресения Христа, в результате становится христианином. То есть, вот, собственно, он входит в эту дискуссию, да, собирает аргументы, и аргументы его убеждают. Но это длительный процесс, да, для вот, любого человека.
Да, смена убеждений происходит, но не так вот, что по итогам от одной дискуссии.
Так что, друзья, давайте попробуем разобраться, да, как вы считаете, можно ли в результате участия в дискуссии, спорах, скажем, в противоположной стороне увидеть не врага, а оппонента, то есть всегда ли споры приводят к тому, что мы, в общем-то, расходимся с этим человеком, не хотим иметь ничего общего, или все-таки мы можем уважительно относиться к другому человеку. И напишите, как вы думаете, нужно ли учиться спорить, или спор всегда приводит к ссорам и конфликтам? Если нужно учиться, то как? Как мы можем научиться спорить. Олег, вот как ты думаешь, почему нам так сложно признать свою неправоту и поражение? Это вот как раз цитата из Чапака. Да? Почему часто спор так затягивает и затуманивает разумные доводы и ум?
Ну, видишь, когда речь заходит о каких-то базовых вещах, которые составляют основу идентичности, мировоззрения, вообще всего-всего, то поражение в таком споре воспринимается как тотальное крушение, как ну, просто жизненный проигрыш, как абсолютная ну, вот, потеря смысла жизни, вот даже так. И, в общем-то, честному человеку, может быть, даже по результатам такого спора стоит либо там уйти из профессии. Вот, просто это поменять прям, всю...
Радикальные какие-то ты это прям приводишь примеры.
Вот, ты же спрашиваешь, почему мы так вот держимся за это? А потому что вот итог, если мы проиграем в этом споре, то для нас это будет крушением, после которого ну, необходимо просто вот все поменять. И, кстати, мы когда говорим вот о евангелизации, о проповеди Евангелия, человек может принять Евангелие, принять эту истину, означает...
признать свое полное поражение вот своих убеждений, которые были до этого, например, да?
А это вообще-то, это ну, не такая-то простая вещь. Потому что у нас часто есть такой подход, что вот, да, там, ну, четыре духовных, ну, они же очевидны, их же так легко принять. Не так-то это просто. И не стоит ждать, что вот прям достаточно человеку предъявить эти четыре духовных закона, и он сразу там упадет.
Ну, мы все время... Мне кажется, мы все время пытаемся к формальной логике все это свести. Но вера, во-первых, мы прекрасно понимаем, что человек приходит к вере в Бога часто не путем логических умозаключений, а через действие Духа Святого, да? Прямое действие Духа Святого, которое обличает в его сердце. Да? И здесь, конечно же, апостол Павел пишет, что а как уверовать, если нет проповедующего? То есть все равно проповедующий должен быть, он какие-то, значит, такой логико-семантические доводы приводит, да, апеллирует к смыслу, апеллирует к логическим построениям.
И к эмоциям тоже апеллирует. Эмоции. Есть такое тоже, да.
Да, но здесь действительно, вот я согласен с тобой, что нам сложно, потому что нам я вообще уверен в том, что человек, который не меняет своих взглядов, он не развивается. Это не означает, что я должен полностью отказываться. Да? Это просто означает, что на какие-то вопросы, жизненные вопросы, я постепенно могу и менять взгляд. Это не означает, что я от ценностей своих отказываюсь. Да? Это означает, что я, ну, мой взгляд на окружающий мир трансформируется. То есть я развиваюсь, я понимаю.
Ну, да, процесс взросления, он всегда, да, говорят, что кто не был революционером в юности, у того нет сердца, кто остается революционером в старости, у того нет разума, вот эти вот такие.
Ну, слушай, это черчиллевское, и на самом деле не Черчилль тоже.
Ну, это, знаешь, просто несколько вариантов.
Да, про консерваторов, про либералов, кто не был в либералом в юности, да, да. У того нет сердца, а кто не становится консерватором в старости, тот у того нет разума. Да? То есть, ну, как бы, да, это черчиллевская такая цитата. Юрий написал, я сейчас прочитаю комментарий, конечно, споров не избежать, но, к сожалению, некоторых не остановить. Спиной у рта доказывает свое, переходя на личности. Вот это и называется любить спорить, лелея свою гордыню. Да, любовь к спорам, согласен. И вот спор по любому поводу, да. И особенно мы в социальной сети породили такое интересное явление, как диванные аналитики, да, которые за короткий период, даже старая, да, хохма, про которую мы много ее цитируем, про то, что, слушайте, как бы... Откуда все стали медиками? Совсем недавно же все были политологами, да?
Да, или вот... экономистами.
Да, я экономисты, вот, да. Да, согласен.
Немножко разбирающийся в экономике, когда вот я читаю, конечно, эти споры, ох, мне страшно прям становится.
Да, и здесь как раз вопрос-то как раз в том, что интернет развратил нас в некотором смысле в том, что доступность информации.
Да, прочитал статью в Википедии и сразу стал этим экспертом.
Да. Доступность информации дает нам ощущение, ложное ощущение о том, что ты становишься специалистом, по крайней мере, ты знаешь, что это такое. Это не так, во-первых. Потом нужно понимать, что такое достоверная информация. Раньше, чтобы добыть информацию, тебе нужно было покопать книжные источники, самому проанализировать все это и сделать свои выводы. А сегодня вот тебе за все сделали, вот тебе тут
ссылочки. Есть готовые ответы на любые вопросы.
Да, да.
И я считаю, что вот эта вот недостаточность информированности, она как раз ведет к радикализации. Человек, хорошо, глубоко разбирающийся в теме, он прекрасно понимает, во-первых, насколько эта тема сложная, как там существуют противоречащие друг другу взгляды. Я говорю про ту же экономику. Вот у меня был курс в институте, да, 2 года общей экономической теории. Что я вынес с этого курса? Что, во-первых, все сложно, во-вторых, нет каких-то вот вещей, по поводу которых есть абсолютный консенсус, есть очень много спорных положений, потому что экономика все-таки наука более-менее точная. Скажем так, особенно последние 50 лет.
Угу. Ну да, но, там очень многое завязано на математике, да.
Да, в современной экономике. Ну и даже тут огромное количество противоречий друг другу. И эксперт, настоящий эксперт, он не будет вот так вот рубить с плеча. Он всегда понимает, что есть нюансы, есть какие-то факты, которые не укладываются в картину, которую он отстаивает. Человек это знает. Вот те аргументы, которые, знаешь, как там радостно. А вот вы знаете, вот у вас же учебники не написаны. Ребята, это написано в учебнике. Мало того, чаще всего это еще на первом курсе общей экономической теории рассказывают. И вот это вот объяснять экономистам, что вот никто никогда об этом не задумывался, задумывались. Есть аргументация. Почитайте. Что-нибудь более глубокое, чем статья в Википедии.
Да, ну у нас вот, например, мы с Олегом участники книжного клуба, у нас иногда очень, я с содроганием жду завтрашнего дня вечера, где мы будем обсуждать Дон Кихота, потому что, судя по тому, что писали наши участники клуба про этот роман, значит, в группе клуба, я понимаю, что может быть очень ожесточенная дискуссия. И это очень хорошо, на самом деле. Да, ну вот мы иногда... Я, например, иногда очень эмоционально завожусь. И для меня вот тут то, про что писала Ольга, для меня важно уметь видеть в другом человеке человека с его убеждениями, с его взглядом, вот, а не с попытки. Мы ведь, когда мы слышим, мы не успеваем обрабатывать информацию. А когда мы читаем, мы тоже ведь быстро прочитываем. Мы не делаем вот этого, знаешь, мы не делаем этого труда по обработке того, что человек написал, потому что мы вообще превратно можем понять написанное, да?
Ну да, вот. Реагировать на ключевые слова, это называется.
Да-да-да, именно так, да, не видя на самом деле очень простых вещей, да. Я, например, там у меня в комментариях в Телеграм-канале чуть не среагировал, там чуть ли не жестко ответил человеку, потом перечитал, ну, там человек просто уточнял. Вот и все. То есть вот ничего такого не было, не было никакого наезда. Да? Вот я вам сейчас скажу, вот это вот действительно очень важно, уметь останавливаться. Дмитрий, ну вот есть у нас пару комментариев. Свет Конец написал: никто не умеет достойно вести дискуссию. Если говорить истину, но токсично, то истину отвергают. Но полемика, да, эмоциональный накал, да, действительно может оттолкнуть. Вот такое давление и манипулирование. Да, конечно, даже если ты говоришь истину, может оттолкнуть, потому что, ну, знаменитая, да, классическая фраза: ты
сердишься, значит, ты не прав.
Да, ты сердишься, значит, ты не прав. Действительно, она может действительно полностью дезактивировать и девальвировать вообще вот то, что говорит человек. Да?
Ну, с другой стороны, ты знаешь, я хочу сказать, а ведь это показатель определенной вовлеченности и интереса человека к дискуссии. Тоже, когда дискуссия протекает по таким, как я говорю, формальные, довод, контрдовод, то возникает вопрос, а людям это вообще интересно, или они просто вот выполняют обязанности? И там собрались, сказали, вот вы это обсудите. Ну, мы обсудили, ну вот мы пришли там заранее выработанным решением.
И он не факт. Об этом сейчас поговорим. Да. Дмитрий написал, как раз вот Дмитрий об этом пишет: если создавать регулярные мероприятия, в которых будет формат, нацеленный на то, чтобы научиться общаться и обсуждать любые темы, концентрируясь на том, чтобы вместе создать более широкую картину мира, то такой формат может создавать даже целый институт взаимопонимания и совместного исследования истин. По сути, такое можно делать где угодно и кому угодно, с друзьями, соседями и коллегами. Но, Дим, я согласен с большинством, за исключением последнего утверждения, потому что с друзьями, соседями и коллегами невозможен такой формат. То есть он возможен, но это такая длительная договоренность. Обычно дружеская беседа происходит очень эмоциональной и спонтанной, поэтому...
С коллегами, опять же, существует вообще-то такая вещь, как... Ну, собрание коллег определенное, особенно в университетской среде, когда люди собираются вместе, они вырабатывают какие-то взгляды, отношения друг к другу, некие, ну, взаимные претензии интеллектуального свойства или там решают какие-то вопросы. Да, вот это неформальное общение, оно очень важно. Собственно, как университетская среда, она строится на неформальном общении. Если у вас вы из университета эту среду убираете, то у вас университет перестает быть интеллектуальным центром. Превращается вообще не пойми во что. Да, это существует такая вещь.
Но вообще, в принципе, научные дискуссии, это они имеют многовековой опыт, да, многовековые традиции. Поэтому, ну, например, если вы хотите посмотреть, например, нормальный богословский диспут, не вот это вот все, что мы видим в соцсетях, да, а нормальный богословский диспут, то, например, есть открытые диспуты, да, можно посмотреть это на видеохостингах разных, да, между, например, представителями армянской традиции и кальвинистской традиции, да, реформатской традиции. Пожалуйста, там достаточно все, ну, как бы формализовано, и при этом, вот, Олег, ты боялся, что это все превратится в формальность, все известно? Нет. Там достаточно активно, очень жарко все это происходит. То есть там сначала один-два выступающих, предположим, там там 4-2 выступающих обычно так, то есть по 2 выступающих от одной стороны, каждый выступает с каким-то программным, да, заявлением, значит, потом следует следующее, и потом следующее выступление, реакция на то, что они услышали. То есть они представляют контраргументацию выступающего, обычно два, конечно, таких вот основных спикера, вот они друг с другом там пикируются. Или там, например, представители там эволюционистов, креационистов, да, там и так далее. Да. Вот, да, там это действительно интересно происходит, очень иногда эмоционально, иногда даже там, так сказать, иногда когда переходят на личности, да, там они указывают друг друга, вы извините, но это было некорректно, тот там соглашается, да, и вот немножко погорячился, да. То есть да, вот, вот это формат как раз подразумевает как-то вот эту выработку, это умение слышать, да.
Опять же, люди все-таки с хорошим университетским бэкграундом, они, ну, для них это естественная культура общения, культура дискуссии, она вырабатывается именно вот и во время обучения, и чтения дискуссий предыдущих, и просто вот самой этой атмосферы учебного заведения.
Да, для нас главное сегодня понять, как мы можем научиться в противоположной стороне не видеть врага, а видеть оппонента, да, видеть человека со своими убеждениями, да, даже если эти убеждения совсем не сходятся с нашими. Да. Виктор написал: спорить нужно, главное отслеживать мотив спора. Если я спорю, чтобы открылась истина, если я спорю для того, чтобы самоутвердиться, навязать свое мнение другому, заставить его вести себя так, как мне удобно, это не спор. Надо понимать, что спор – это возможность обрести что-то новое, возможность расти над собой, не над другими, а над собой. Если оппонент множит гордыню, не помогая ему себе, в первую очередь себе, беги от этой свары. Вот еще одна, кстати, интересное, да, определение, да, такого спора, как свара, да,
потому что мы когда говорим, одно дело мы говорим все-таки об интеллектуальной дискуссии, другое дело мы говорим, условно говоря, о собрании членов жилищного кооператива.
Еще хуже. Ты этого не знаешь, но я тебе хочу сказать, что есть еще родительское собрание.
Да. Ну вот когда люди собираются, люди очень разные, люди с разным, да, жизненным опытом, с разными отношениями, с разной культурой спора, опять же.
Да, ты знаешь, Виктор затронул очень важный момент. Я очень благодарен, друзья, что вы пишете свое мнение. Это очень важно для нас, конечно же, и важно слушать вас, потому что сегодня мы обсуждаем, как раз дискутируем о дискуссии, это очень здорово. Важный момент – умение вовремя выйти из дискуссии. Да, когда ты понимаешь, что она перестала быть конструктивной, просто закончить это.
Или умение вернуть дискуссию в это русло, особенно вот родительские собрания, да, вспомнил. Я подозреваю, что там, да, наверное, очень быстро все уходит от основной темы.
Ну, там если классный руководитель все так не умеет этим...
Модерирует,
да, там все это превращается. Но это поэтому родительские чаты, да, там вот, это же отдельная песня. Там даже есть, по-моему, в одном юмористическом шоу есть отдельная такой миниатюрка по поводу родительских чатов, да, в мессенджерах. Итак, давай попробуем вот поразмышлять с тобой, знаешь, о чем. А умеем ли мы слушать и услышать другого человека? И в чем причина такой глухоты, когда мы не слышим?
Ох, ну тут сложный вопрос. Ну что за человек? Каковы его... Как мы оцениваем его моральные и интеллектуальные качества? Потому что ситуация, когда мы с оппонентом во всем не согласны, но при этом мы признаем его там авторитет научный, культурный, моральный. Они, ну, очень часто такое случается, и часто даже мы в спор-то не вступаем, потому что, да, кто он и кто я, вот это вот тоже вот этот момент. И понятно, что вот такой авторитет, он, да, большой силой приходит большая ответственность, да, человек, который, чье высказывание ценно, он тоже должен, к сожалению, ну, это его обязанность следить за своими словами, за тем, что он говорит, где он говорит, а кому говорит. И мы когда слушаем, другая ситуация, когда мы человека не знаем, когда его авторитет для нас сомнителен, и уже мы, да, лицеприятие, да, это называется лицеприятие, что мы от одного человека согласны выслушивать такие аргументы, а другого человека мы вообще и слушать не хотим. И этот переход на личности тоже с этим связан. То есть тут, да, тут сложный момент. Сложный и очень зависит прямо вот от конкретной ситуации.
Да, я думаю, что слушать и слышать – это разные вещи. Когда я говорю, например, когда я говорю «я тебя услышал», это не означает, что я тебя услышал, да? Это означает, что, я услышал то, что ты сказал, но я с этим еще могу не согласиться, да? Мне кажется, умение слушать – это умение молчать и вдумываться, для чего нужно, во-первых, ресурсы, да, мои, то есть я должен быть готов к этому. Во-вторых, эмоциональная трезвость. Вот я такое словосочетание возьму, да? То есть
стабильность.
Ты знаешь, может быть, даже нестабильность. Ты можешь быть нестабильным эмоционально, но это, конечно, влияет на дискуссию, да? Но вот установка на то, что я вот сжав зубы выслушаю, подумаю и только потом скажу, да, очень важна. То есть услышать – это означает, что я попытаться проанализировать то, что сказал оппонент. Именно поэтому хорошо, когда человек один говорит, и никто больше не перебивает. Я, например, на библейских занятиях у нас вот в церкви обычно так делал, когда человек говорит, и сразу его начинает перебивать. И я останавливаю, я говорю, сейчас человек договорит, он закончит, и тогда вы можете выступить. В большинстве случаев, после того, как человек вот высказался, и перебивающий уже не пытается говорить, да, он там обижается, что его остановили, да, потому что на самом деле он прерывает человека на середине фразы, на середине мысли, да, значит, споря с частью мысли, а не с топиком за законченным. Вот в чем дело. То есть дослушать до конца очень важно человека. Ты можешь быть не согласен, сказать, записать себе, вот чему учится. Чему учат на научной дискуссии. Взять и записать. Да? Вы сказали, правильно ли я вас понял, что вы сказали вот это. Тогда я хочу сказать свое мнение. Если я правильно вас понял, то пожалуйста. Да? Мы уже перешли, кстати, к культуре дискуссии с тобой. Да? Ну ладно, давай попробуем. Сейчас я, во-первых, введу еще одно экспертное мнение. Иммануил Кант, который, как никто, очень хорошо разбирался, что такое дискуссия, как ее вести, считал, быть опровергнутым – это опасаться, этого опасаться нечего. Опасаться следует другого – быть непонятым. И тут я с Иммануилом Кантом очень согласен. Да?
Да, кстати, вот недавно вышла биография Иммануила Канта, которую я очень советую почитать. Там как раз вот о дискуссиях, в которых он участвовал. О том, что дискуссии вообще-то влекли за собой вполне реальную опасность со стороны властей и университетского начальства. И Кант очень умело избегал острых углов и конфликтов. То есть нам... Так вот, немножко по-другому начинаешь смотреть на эту фигуру, вот эту биографию.
Главный вопрос сегодняшнего эфира – почему несогласие во взглядах перерастает во вражду? Почему оппонент в споре становится нашим врагом? Как ты думаешь?
Тяжелый вопрос. Видишь, когда дело касается каких-то прям вот серьезных мировоззренческих вещей, когда вот... Ну, почему так богословские дискуссии такие напряженные? Вопрос идет о спасении души, о том, что будет с человеком так после смерти.
Принципиально, то есть это о принципиальных ценностных вопросах, да.
И мы, да, исходим из того, что вот если там наш оппонент ошибается, то он мало того, что себя ведет в ад, он еще и своих последователей ведет в ад. Почему так, такие напряженные были дискуссии во времена реформации? И почему, кстати, среди самих реформатов такое быстро наступило разделение? И люди начали столь же ожесточенно спорить, как они раньше спорили с католиками по разным вопросам. И вот это ожесточение, которое просто пугает, когда читаешь вот о тех временах, ты удивляешься, из-за чего возникали дискуссии, и какую остроту они приобретали, и как быстро переходили там взаимному анафемы, короче, друг на друга накладывали. И... Ты думаешь, ну вот, а если более аккуратно подойти, если не проявлять такую вот радикальность, больше гибкости может. А с другой стороны, понятно, что больше гибкости, ну, тоже могло бы все закончиться просто разгромом реформатского движения, у нас вообще бы ничего бы этого не было. Что иногда вот эта вот последовательность, иногда вот это вот сказать, что да, вот мы до сих пор были оппонентами, с этого момента мы уже враги. Вот это тоже часть жизни, часть вот этой дискуссии.
Угу.
И есть какие-то принципиальные вопросы, по которым даже, среди, даже в научной среде, когда люди встают и говорят, да, оппонент, он не прав, он враг прогресса, враг науки, да, он лжеученый.
Слушай, ну такие, мы сейчас с женой хотим написать рассказ, потому что мы несколько в истории науки значит, натолкнулись на факты, они многочисленные, когда ошибалось не ученый ошибался, а научное сообщество. Да?
Да.
Когда ученый выдвигал, был один метеоролог, который как раз значит, выдвинул идею про значит, раскол, материковый раскол. Да? Вот знаменитое это вот, значит, событие. Его высмеяли, он ушел из отрасли науки вообще, то есть из науки. А потом доказали, что да, это произошло. Да? Вот. Ну, много таких фактов было.
Там, много.
Генетику вспомни, кибернетику вспомни.
В истории динамических учений есть несколько прям вот имен, когда люди высказывали какую-то концепцию, над ними все смеялись, а там через 20, 30, 40 лет эта концепция становилась основополагающей.
Да, да. Слушай, ну видишь, как вот интересно, казалось бы, вот простая тема, а она вызывает очень много таких обсуждений, потому что это вот берет нас за живот, задевает нас, да?
Yeah.
Еще прочитаю пару комментариев. Юрий написал, хорошо, когда при спорах, во время споров есть медиатор, особенно когда это в собрании, важно вовремя остановить, перенаправить или кого-то побудить к дискуссии. Целиком полностью согласен. Медиатор, если это не два спорящих, у которых нет вот, стороны, которые они поставили с таким рефери, медиатором, конечно, очень-очень важен. Да? И его модератор там, дискуссии, не зря существует вот, в любом форуме модератор дискуссии, который все это старается привести дискуссию вот в нужное конструктивное русло. Да? С этим очень согласен. Виктор написал, первая причина – страх. Страх усомниться в себе, усомниться в другом, довериться. А если я готов измениться, я готов услышать и принять. И тоже с этим согласен. Страх действительно стоит в основе вот нашей агрессивной реакции на другого человека. Согласен. Да. Давай, в общем, у нас время уже подходит стремительно к концу. Да, давай про культуру дискуссии. Итак, как научиться культуре дискуссии, как научиться видеть в другом человеке не врага, а оппонента, которого нужно выслушать, с которым можно не согласиться, но, по крайней мере, нужно его услышать и донести эту мысль для другого, до своего оппонента.
Ну, во-первых, опыт, все-таки практика много чему учит, и опыт желательно, и опять же повторюсь, с ранних лет обучения в школе, особенно в институте. В институте это просто важнейшая вещь, которую нужно учить и учиться. Умение, да, выслушивать, ну, оно вырабатываться. И готовность тоже меняться, готовность учиться, готовность меняться в первую очередь. Готовность быть открытым, но при этом уметь отстаивать то, что для тебя принципиально важно. Это наука, искусство. Не так просто, как кажется.
Я вообще считаю, что прежде всего здесь мы, кстати сказать, мы общими усилиями пришли к нескольким очень важным выводам, да, вот сегодня, не только мы с Олегом, да, но и все друзья, кто сегодня комментатор, кто сегодня комментировал наш эфир. Во-первых, конечно же, нужно научить, в дискуссии очень важен медиатор, человек, который сможет направлять конструктивно эту дискуссию. Во-вторых, нужно учиться выслушивать другого человека, не пытаться не перебивать на середине фразы, выражая свое несогласие. Если вы с чем-то не согласны, запишите себе все тезисы и потом, собственно, переспрашивайте. Да, переспрашивать другого человека, понял ли я его правильно, очень важно, да? Это культура дискуссии. Дать высказаться человеку до конца. И если человек попытается тебя перебить, осторожно и спокойно сказать – я тебя не перебивал, послушай до конца, потом ты выскажешь свое мнение. Обычно это очень сильно охлаждает, останавливает пыл дискуссий. И вовремя либо направить в конструктивную, да, значит, сторону дискуссию, либо выйти из дискуссии, когда она перестает быть конструктивной. Вот что я хотел бы сказать. Я хотел бы сейчас прочитать из на свое время, да, обратиться к Священному Писанию, куда нас оно направит. Послание к Титу, 3 глава, 4 стиха. «Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога, Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, баню возрождения, обновления Святым Духом, которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего, чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию соделались наследниками вечной жизни». Слово это верно, и я желаю, чтобы ты подтверждал о сём, дабы уверующие в Бога старались быть прилежными к добрым делам. Это хорошо и полезно человеком. Глупых же состязаний и родословий, и споров, и распри о законе удаляйся, ибо они бесполезны и суетны. Вот нужно действительно важно, здесь у нас Священное Писание говорит о том, что важна тема нашего дискуссии. Mm-hmm. Если она теряется, то нужно просто ее прекращать. Глупых и бесполезных споров и распри удаляйся, ибо они бесполезны и суетны. И я еще хочу посоветовать пару книг о культуре дискуссии. Да? Есть замечательная книга Дэвида Макрейни «Ты не такой умный». Эту книгу вообще можно читать, там 48 частей, и там все о культуре дискуссии, о том, как слышать оппонента и что делать с этим. Есть очень интересная книга Даниэля Канемана «Думай медленно, решай быстро». Mm-hmm. Тоже о культуре дискуссии, достаточно интересные книги. Вот. И Кэрол Флеминг, книга «Говори ясно и убедительно». Вот эти книги я советую. Спасибо большое, Олег, спасибо, друзья, что вы поучаствовали в дискуссии о дискуссиях. Каждую пятницу в 12:00 в программе «Б» мы говорим о самых важных вопросах человеческой жизни, о том, как Библия помогает нам их решать. До свидания.
До свидания.